Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Турция не намерена выплачивать России компенсацию за сбитый в ноябре прошлого года бомбардировщик Су-24. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Днем ранее в Кремле сообщили, что президент Турции Реджеп Эрдоган направил российскому лидеру Владимиру Путину извинения за сбитый Су-24. Представители Эрдогана подтвердили факт обращения к Путину, отметив при этом, что в документе выражены соболезнования в связи с гибелью российского пилота и извинения перед членами его семьи. Позднее Эрдоган добавил, что он рассчитывает на скорую нормализацию отношений с Россией. В среду, как ожидается, российские и турецкие президенты проведут телефонные переговоры. О том, почему относительно текста послания Эрдогана возникли разногласия и какова политическая подоплека последних изменений в российско-турецких отношениях, моему коллеге Ярославу Шимову рассказал политолог-востоковед, профессор факультета социальных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов.
Сейчас очень много разговоров после того, как стало известно содержание послания президента Эрдогана, о том, а что, собственно, Эрдоган хотел сказать. Понятно, что он выразил некое сожаление, некое извинение, но до какой меры? Там, насколько я понял, есть некие тонкости. Вот в чем они заключаются?
Обращение Эрдогана к Москве или к российскому государству или президенту несколько иначе интерпретировал самой России словами Дмитрия Пескова, чем это можно было бы понять, судя по турецкому оригиналу письма, потому что в турецком оригинале письма нету ключевой фразы, нету извинений, нету слова, что Эрдоган от имени турецкого государства просит прощений. Там есть такая семантическая тонкость, которая выражена в самом слове. В турецком по отношению к семье погибшего пилота есть выражение «кусура бакмасылар», что можно перевести как «пускай они не защитят», то есть «не в защите», да, скорее, чем «извинения». Я думаю, что, используя это выражение, турецкий президент хотел не потерять лицо перед турецкой общественностью, потому что у него есть имидж, ну, как бы эфа самца, очень такого мачо политика, поэтому если бы он извинился, то это, наверное, турки не особо бы поняли. Поэтому он использовал такое немножко двойственное выражение. С одной стороны, как бы он принес соболезнования и вроде как бы даже немножко извинился, но не перед Путиным или Россией, а перед семьей погибшего пилота. Но с другой стороны, он не совсем извинился, да, то есть это извинение, так сказать.
А можно ли предположить, что так это и задумывалось, что именно так было построено письмо, чтобы в России его поняли как извинение, а в Турции его поняли именно так, что мы сожалеем, но, в общем-то, условно говоря, на коленях прощения не просим?
Да, я думаю, что так оно, скорее всего, есть, потому что, скорее всего, это письмо является частью возможных договоренностей между Анкарой и Москвой в последние дни касательно возобновления дипломатических отношений, экономических отношений и так далее. Так что я думаю, что да, это такой компромисс, который был обдуман заранее, который не просто так, да, как бы свалился с неба. Я думаю, что это результат планомерных договоренностей между Москвой и Анкарой.
А что-нибудь подробнее об этих договоренностях известно? Просачивались ли сведения о каких-то, может быть, поездках или контактах на каком-то политическом или дипломатическом уровне? Насколько активно эта игра велась в последнее время?
Точных информаций у нас нету на данный момент, но у нас есть информации со стороны премьер-министра Турции, новоиспеченного Бинали Йылдырыма, который говорит о том, что в последние дни есть хорошее развитие в отношениях между Турцией и Россией. В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в скорейшем времени собирается посетить Москву. Я думаю, что если были планы на возобновление экономического сотрудничества, на то, что санкции со стороны России по отношению к Турции будут прекращены, режим санкций будет отменен, то мы об этом услышим в ближайшие несколько дней, возможно, недель.
А с чем связано вот такое решение проблемы? Прошло фактически полгода с момента инцидента с самолетом и резкого кризиса в отношениях. Что подтолкнуло Турцию к этим шагам? Экономическое влияние этих санкций, наложенных Россией, или там какие-то другие есть факторы?
Я думаю, это комбинация факторов. В первую очередь, это экономические факторы, потому что, наверное, в Турции все-таки не ожидали такой реакции со стороны Москвы на инцидент в ноябре прошлого года с российским бомбардировщиком. Мало кто в Турции ожидал, что Россия наложит санкции на страну, в результате которых она сама пострадает. В некоторой мере в ситуации, когда Россия отказалась импортировать сельхозпродукцию и ряд другой продукции из европейских и прочих стран, контекст украинского кризиса. Я думаю, что да, турки этим были удивлены. И, в принципе, Эрдоган некоторое время уже пытался как-то возобновить отношения с Россией, принимая в внимание огромный потенциал, который Россия представляет для Турции в экономическом, не только в экономическом плане. Но он, с одной стороны, пытался как-то сохранить лицо, что у него не получалось, потому что Путин пытался его унизить, пытался как бы показать, что это недостаточно, что должны быть извинения, что должна быть компенсация и так далее и тому подобное. А с другой стороны, наверное, Эрдоган не совсем был готов к такому развитию событий, к извинениям или к каким-то вот уступкам, да, в этой связи. Я думаю, что то, что, возможно, оказало дальнейшее влияние на решение Эрдогана или решение между Эрдоганом и Путиным, это то, что в Сирии немножко изменилась обстановка, потому что, как мы знаем, турки поддерживали сирийскую оппозицию. И были представления не только в Турции, но вообще в регионе, в мире, что режим Башара Асада не продержится долгое время. Оказалось, что он продержался. И даже благодаря поддержке со стороны России, Ирана и прочих организаций, государств, он укрепился. Поэтому они должны смириться с тем, что в Сирии обстановка несколько другая, и поменять интонацию своих взаимоотношений с союзниками Сирии, особенно с Россией, которая может долго продержаться в Сирии, а это как бы подбрюшье, так сказать, мягкое подбрюшье Турции. Так что надо иметь немножко более корректное отношение с Россией, чем они до сей поры были, не забывая в то же время курдский фактор, потому что курды в Северной Сирии, скорее всего, получают поддержку со стороны России, курды укрепляют свои позиции на границах, южных границах Турции. Если все пойдет так, как в последние месяцы, курды могут создать какое-то протогосударство Северной Сирии, которое может зависеть от России. А туркам в этой ситуации было бы приятнее иметь более корректное отношение с Москвой, потому что если у них таких отношений не будет с Москвой, то они могут иметь проблемы в Северной Сирии. Опять-таки, тут у нас еще и внутритурецкий контекст, потому что ПКК, партия курдская, сепаратистская, она возобновила свои действия в самой Турции, поэтому как бы север...
Вы имеете в виду эти теракты в последние месяцы, Анкара, Стамбул, все эти взрывы, да?
Да, ПКК, Соколы Свободного Курдистана и прочие курдские организации, они очень тесно связанные с северными курдами, с организацией северосирийских курдов. А северосирийские курды сейчас уже им оказывают поддержку из России, судя по всему. Да? Поэтому осложнила ситуация Турции региональная. И вот это, я думаю, было вот последней каплей, почему все-таки Эрдоган решил пойти на какой-то компромисс, пытаясь сохранить в каком-то вот семантическом отношении свое лицо перед турецкой общественностью.
А почему это совпало, и случайно ли это совпало с декларацией о том, что Турция нормализует спустя 6 лет свои отношения с Израилем, которые были очень напряженными?
Я думаю, что, наверное, все-таки понимание того, что в Сирии ситуация развивается не совсем в плане ожиданий Анкары, привела Анкару к тому, чтобы вот хорошие дружеские отношения или хотя бы базовые дипломатические отношения с Израилем возобновились. Тут надо принимать во внимание то обстоятельство, что в Израиле уже некоторое время пытались эти отношения возобновить, но Эрдоган, принимая во внимание вот образ Турции как лидирующего суннитского государства в исламском мире на Ближнем Востоке, как-то не особо старался вот это воплотить в жизнь, да, вот в планы на улучшение отношений с Израилем. Я думаю, что вот ситуация в Сирии, скорее всего, имела самое большое влияние на вот этот шаг со стороны Анкары.
Напомню, что с востоковедом Эмилем Сулеймановым беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение темы. Если примирение России и Турции после письма Реджепа Эрдогана действительно произойдет, вскоре для российских туристов снова могут открыться турецкие курорты. Сумели ли российские турфирмы выжить без продажи путевок в Турцию и Египет? Получится ли у россиян отдохнуть в Турции уже в этом сезоне? И хотят ли они этого? Или за время запрета на продажу путевок в Анталию и Кемер русский турист привык к пляжам Сочи и Крыма? На вопросы моего коллеги Марка Крутова ответила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Насколько российские туристы, что называется, истосковались по Турции?
Сильно истосковались, и не только туристы. Турагентства, для которых это был основной товар, основное направление, которое они продавали, они без него, конечно, переживают довольно тяжелые времена. А у туристов Турция 13 лет, включая 2015, была направлением номер один, выездным, зарубежным для отдыха. И вдруг оно закрыто, да, а тут еще и номер два Египет закрыли. То есть Турции реально не хватает на российском рынке. Все альтернативы, которые предлагаются и в России, и за рубежом, они все имеют какое-то «но» и воспринимаются и потребителями, и бизнесом как вынужденный компромисс. По соотношению цены и качества Турцию, конечно, сложно очень заменить, особенно для семейного отдыха с детьми. И то, что в отношении Турции все время звучит слово «замена», чем заменить, это как раз и говорит о том, что рынок решает задачу именно вот какого-то эрзаца такого, да, а в общем хочется, конечно, Турции.
После того, как для россиян оказались закрытыми не только Турция, но и, как вы правильно заметили, Египет, было много разговоров чуть ли не о скором крахе российского туристического бизнеса. В итоге ему удалось выжить за этот срок?
Мы живучие, знаете, нас так просто не возьмешь голыми руками. Турфирмы, конечно, перераспределили потоки, диверсифицировались, насколько могли, стали искать новые направления, очень многие вышли на внутренний рынок. Ну, вы понимаете, нельзя развивать внутренний туризм путем лишения выбора потребителей и бизнеса. Поэтому, конечно, если Турцию откроют, то народ повернется опять. А турфирмы, слава богу, пока живы, видите, пока никаких банкротств не было, не дай бог.
Есть ли у вас приблизительное представление о том, сколько потенциальных туристов после закрытия Турции и Египта поехали на другие курорты, ну, в том числе российские, а сколько остались вообще дома, решив не ехать никуда, ну, кризис к тому же на дворе, денег нет?
Статистика официальная есть только по первому кварталу. Выезд за рубеж снизился на 22%. Это довольно большая доля, большое падение, но, например, в 2015 году, в первом квартале, падение было гораздо больше, почти в два раза, 40,3%. То есть многие никуда не поехали, кризис, как правильно сказали, денег нет, высокие курсы евро-доллара, и не все готовы платить. Но, тем не менее, люди за рубеж едут, у кого есть возможность. Все равно, те, кто побывали за рубежом, те, кто отдохнули в нормальных условиях и, в общем, по вполне подходящим ценам, им, конечно, сложно здесь адаптировать.
Здесь, в смысле, это на российских курортах?
В России, да.
Если Москва и Анкара действительно помирятся, можно ли успеть открыть Турцию для пакетных туристов уже в этом летнем сезоне?
Первые чартеры можно будет организовать там в течение 10, 12, 14 дней. То есть самолеты же надо будет, так сказать, переставлять в других направлениях. Полноценные программы можно возобновить в течение месяца примерно. Но не будем забывать, что два месяца высокого сезона Турции, май, июнь уже прошли. Еще если вот сегодня объявят, допустим, да, об открытии Турции, еще месяц понадобится на возобновление программ. А, собственно, остается август, сентябрь. Ну и октябрь тоже, в общем, конечно, для Турции направление, но уже не такое, скажем так, это конец сезона. То есть какое-то количество россиян смогут отдохнуть в этом сезоне в Турции. Но, конечно, говорить о полном восстановлении потока, который был, например, в 2013 или 2014 году, не придется.
Турция была закрыта, но такая щелочка оставалась в том плане, что авиасообщение с этой страной не было отменено. Летали несколько турецких авиакомпаний в Россию, они обладают вполне развитой маршрутной сетью. И я читал много сообщений о том, что люди немножко переориентировались, научились сами покупать билеты, летать в Турцию в обход турфирмы. Это как-то может повлиять, вот если Турция снова откроется, снизит ли это число клиентов турфирм, которые уже успели понять, что такое самостоятельный туризм?
Вы знаете, Турция не очень направление самостоятельного туризма. Туда самостоятельно едут те, у кого там есть недвижимость, там квартира, апартаменты и так далее. А есть у россиян туда. Многие семьи отправляли на полгода, там с мая по октябрь туда. Но вообще Турция направление все-таки пакетного туризма. Чартеры, это дешевле, и народ активно этим пользовался. Вот, пожалуйста, аэропорт Анталии сообщил, что с 1 по 16 июня число российских туристов сократилось почти на 99% по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть всего 3500 россиян прилетели в Анталию самостоятельно в начале, в первой половине июня. Так что, в общем, нет, конечно, народ ждет. Ну и потом все-таки есть запрет, и, видимо, это какое-то психологическое давление на людей оказывает, и, в общем, не особенно они едут. За 5 месяцев 2016 года поток туристов российских в Турцию снизился на 96%. В первом квартале на 71%. Ну, нет, ждут открытия, конечно, и будут покупать пакеты.
Как российские курорты использовали то время, что была закрыта Турция? Смогли ли они поднять уровень сервиса, чтобы не остаться ни с чем, когда она откроется? Или, напротив, почивали на лаврах?
Не, ну, мало времени было, чтобы улучшиться. Вот какие были гостиницы на момент закрытия Турции, такие и продавались везде, и в Сочи, и в Крыму тем более. И народ, конечно, у нас же 80% россиян выбирают пляжный отдых. У нас холодная страна, у нас долгая зима, и, конечно, когда тепло, родители хотят детишек вывести на теплое море, и сами хотят выехать на теплое море. Поэтому пляжный отдых номер один. И поэтому и Крым, и Сочи в отсутствие Турции и Египта, конечно, получили свою порцию спроса. Но это вынужденный спрос, вот, на мой взгляд. Потому что нет вариантов. А можно ли развивать туризм внутренний, как я уже сказала, вот так вот компанейщиной и путем лишения выбора россиян, куда ехать? Вот их заставили ехать в Сочи, Крым, они поехали. Если бы была Турция и Египет, никакого взлета такого бы не было, спроса на внутренние курорты.
Напомню, что это было мнение пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, с которой говорил мой коллега Марк Крутов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Визит Владимира Путина в Пекин, состоявшийся в конце прошлой недели, завершился подписанием более чем 30 двусторонних соглашений. Перед поездкой Путина в КНР его помощник Юрий Ушаков анонсировал заключение около 50 сделок. Однако уже тогда предупредил, что, скорее всего, не по всем из них удастся вовремя согласовать все детали. Так и произошло. В частности, так и не было подписано соглашение по строительству скоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Китайское же официальное агентство Синьхуа сейчас обращает особое внимание на подписанные в Пекине политические документы. Среди них заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности, о скоординированном продвижении развития информационного и интернет-пространства, а также декларация о повышении роли международного права. В сообщении подчеркивается, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь встречаются очень часто, и их связывают дружеские отношения. Как полагает эксперт фонда Карнеги, китаист Александр Габуев, в Пекине по-прежнему заинтересованы в поддержании теплых отношений с Москвой. В своей недавней статье в журнале Foreign Policy он отмечает, что, понимая устройство нынешней системы власти в России, китайцы действуют прежде всего через ближний круг российского президента. С Александром Габуевым поговорил мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский.
Я хотел бы в нашем разговоре прежде всего оттолкнуться от вашей недавней статьи в журнале Foreign Policy. Вот в этой статье вы пишете, что стержнем нынешних китайско-российских отношений является, если я правильно вас понял, разумеется, не столько экономическое сотрудничество между двумя странами, сколько дружба между нынешними лидерами КНР и России. Китай, получается, этим успешно пользуется, выбивая выгодные для себя контракты. Вот какие аргументы говорят в пользу такой версии?
Это не совсем так, версия немножко другая. Естественно, основы для отношений России и Китая три. Прежде всего, это взаимодополняемость в экономике. Россия, как бы не были передовые ее ученые и так далее, в основном в отношении экспорта остается большой сырьевой страной с нефтью, газом, продуктами сельского хозяйства, металлами и так далее. Китай – огромный рынок для всего этого, и это создает основу для взаимной зависимости. Второе – это то, что и та, и другая сторона являются авторитарными, и многие вещи раздражители в отношениях типа демократической риторики, да, там прав меньшинств и так далее, они просто отсутствуют как пункт повестки. И третье – более того, поскольку это две авторитарные страны и члены Совбеза ООН, у них очень много схожих интересов в плане вот продвижения такой антилиберальной повестки, установления суверенитета в интернете и так далее. И это видно и во всех совместных заявлениях двух лидеров, и в недавнем совместном заявлении, которое они подписали в Пекине. Что касается статьи Foreign Policy, то основная мысль заключается в том, что в условиях, когда российская элита очень надеялась на то, что Китай придет и все завалит деньгами, этого не происходит. В Москве нарастает разочарование. считает, очень хорошо видит и понимает. Завалить при этом Москву кредитами дешевыми не может просто потому, что, ну, во-первых, нет столько денег. Во-вторых, российские условия мешают выгодно вкладывать. Но, тем не менее, сохранить Россию в орбите своего влияния, сохранить внимание президента Путина, да, и его убежденность в том, что Китай – это хороший, надежный партнер, Китаю, конечно, выгодно. И Китай нашел способ это сделать. Это сделки с членами его ближайшего окружения, прежде всего с Геннадием Тимченко, в условиях, когда практически никакие крупные проекты не реализовываются из-за низких цен на сырье, из-за санкций, из-за торможения китайской экономики, из-за антикоррупционной кампании. У Тимченко получается сделка, о которой другие могут только мечтать. Прежде всего, это продажа доли в Сибуре в прошлом году. Ну, Сибур – нормальная компания, но ее купил Синопек, который недавно еще находился в самом эпицентре антикоррупционной кампании, крупнейшая нефтехимическая корпорация КНР. Очень консервативно сейчас относящиеся к любым вложениям, в том числе в миноритарные пакеты, в компании, где один из совладельцев находится под прямыми санкциями США. Тем не менее, они продали пакеты, получили очень хорошую цену. И второе – это Ямал-СПГ, огромный проект в Арктике с огромными потребностями в капитале, совершенно непонятными перспективами из-за нынешнего падения цен на нефть. И тем не менее, во-первых, Тимченко удалось продать там долю китайцам за очень хорошие деньги, и во-вторых, привлечь почти 12 миллиардов долларов кредитов на невероятно выгодных условиях от тех банков, которые уже сейчас находятся как раз в процессе антикоррупционной чистки.
Ну, все-таки так со стороны выглядит немножко, что это подкуп людей из ближайшего круга Путина. А в результате Россия, если в целом говорить, заключает сделки, которые ей невыгодны.
Россия пока особо не заключает сделки. Россия, я бы сказал, что стала гораздо менее осторожно смотреть на более весомое участие Китая в своей экономике. Отчасти это хорошо и прагматично. До того многие запреты носили совершенно нерациональный характер. Например, российское правительство активно боялось пускать китайцев в освоение Сибири и Дальнего Востока, думая, что России грозит демографическая экспансия, хотя все цифры показывают, что китайцев максимум 300 тысяч человек по всей Сибири и на Дальнем Востоке. И сейчас большая часть людей оттуда уезжает обратно в Китай из-за эффекта девальвации. Поэтому Россия заключает некоторые сделки, которые являются поспешными. Да, это там касается газовой сделки или строительства трубопроводов исключительно в Китай. Но это связано с более глубокими причинами. У России, к сожалению, нет нормальных технологий для того, чтобы строить заводы СПГ. И в этой ситуации страна, которая приходит, предлагает кредиты, предлагает свой готовый рынок, может диктовать условия. Что касается подкупа, я бы не сказал, что это подкуп. Я бы сказал, что это преференциальные отношения и знаки внимания. Я думаю, что китайцы хорошо понимают, что Владимир Путин окружен небольшим количеством людей, он своему окружению доверяет, это хорошо сложившийся круг, и в принципе президент российский ценит дружбу, да, и ценит своих друзей. И в этом плане хорошее отношение внешнего игрока к этим друзьям доказывает, что это хороший, надежный партнер, с которым можно иметь дело, несмотря на временные трудности. И мне кажется, это очень важно на контрасте с отношением США. Да, вот если вы, например, друг российского президента, после аннексии Крыма включаетесь в санкционный список, вам отключают кредитные карточки и так далее. Да. Для Китая, если вы друг российского президента, даже в очень тяжелых условиях для вас найдут 12 миллиардов долларов кредита на очень хороших условиях. После этого вопрос, кто России более хороший партнер, США или Китай, для Путина решается сам собой. Мне кажется, расчет китайцев строит на этом.
Ну, вы уже упомянули о том, что Китай имеет дело, ну, в частности, с Геннадием Тимченко, человеком, против которого направлены конкретные санкции, связанные с аннексией Крыма. Насколько настороженно вот к этим вещам сейчас относятся в Китае? Насколько вот это исключение из правил для Китая?
В целом, к санкциям очень настороженно относятся. Это видно по поведению китайских коммерческих банков, которые заметно свернули свою активность в России. И видно, что получить кредиты стало даже сложнее, чем до Крыма и точно до санкций. В России Китай в основном работает через политические банки, похожие на российский внешэкономбанк, да, такие как China Development Bank или Exim Bank of China. которые не связаны с международной финансовой системой, не имеют розничных операций, не имеют отделений где-то на Западе. Но Тимченко в данном случае действительно исключение из правил, потому что у него сделки получаются очень хорошие, очень выгодные. И, ну, отчасти это связано с тем, что он является председателем Российско-Китайского делового совета, и во время своего исторического визита в Шанхай в 2014 году, когда подписывали сделку о газопроводе, Путин представлял Тимченко и Си Цзиньпину и китайской элите как своего человека, ответственного за Китай. Вот, я думаю, что китайцы это тоже не забыли и понимают, что это тот человек, чье мнение Путин будет спрашивать относительно Китая в любом случае.
А против кого, если можно так выразиться, могут сейчас дружить Китай и Россия?
Мне не кажется, что есть интерес дружить против кого-то. Безусловно, для России антиамериканизм становится важной частью идеологии внешней политики. И очень многие действия направлены на там, ослабление США или борьбу с давлением США, которое здесь воспринимается очень болезненно. Китай, мне кажется, собирается все же встраиваться в международную систему на своих правилах и с учетом того, что, как ожидают в Пекине, по крайней мере, сравнительная роль Китая и мощь Китая будет расти, а роль США падает, опять-таки, в сравнении. Но многие действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе волнуют и Москву, и Пекин. Например, планы разместить системы ТАТ в Южной Корее. По мнению и российских, и китайских военных, создают долгосрочные условия для того, чтобы США могли влиять на стратегический баланс, да, ограничивать возможности Китая и России использовать ядерное оружие. И это, конечно же, вызывает сильное раздражение, недовольство и желание противостоять этому. Второе, это вот многие аспекты глобального регулирования, где у США одна позиция, да, то есть гораздо более открытая, снимайте барьеры, открывайте рынки и так далее. Да, у России и Китая гораздо более протекционистская, потому что они смотрят на свободу интернета, на продвижение демократии как геополитические инструменты влияния США. То есть они считают, что США абсолютно циничная держава, которая пользуется красивой риторикой для утверждения своих интересов и намерена этому совместно противостоять.
Напомню, что с китаистом Александром Габуевым беседовал мой коллега и соавтор Андрей Широградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!